говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж», который мы, как всегда, в это время начнем с соборной молитвы по соглашению о мире для народов России и Украины. Затем, сразу после нее, в эфир выйдет вторая беседа кандидата философских наук, кандидата богословия, доцента кафедры систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергея Анатольевича Чурсанова из радиоцикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Сегодня Сергей Анатольевич продолжит разговор об образе и подобии Божием. Ну а в заключительной части программы вы услышите первую передачу из нового радиоцикла «Поучение старца Антония» Семенова.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущи, надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Монахини Екатерины, монахини Никандры, болящего Николая, болящей Татьяны, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, отрока Даниила, болящей Натальи, Олега, Виктора, Иоанна, Фаины, Анны, Михаила, Льва, воина Алексея, воина Никиты, воина Геннадия, воина Стефана, Валентины, отрока Михаила, отроковицы Дарьи, отроковицы Елизаветы, младенца Фадея, младенца Аркадия, младенца Ариадны, Екатерины, Анастасии, Нины, отрока Тимофея, Клавдии, тяжкоболящего Владимира, Захарии, Марины, Антония, диакона Евгения, матушки Татьяны, отрока Николая, младенца Иоанна, Ольги, болящей Ирины, болящей Нины, болящего Александра, болящей Людмиры, тяжкоболящей Елизаветы, тяжкоболящей Надежды, тяжкоболящего Сергия и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Рождественский дар» с 24 по 29 декабря. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Рождественский дар». С 24 по 29 декабря метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинской улицы, дом 55, с 11 до 19 часов. Богословие для мирян простым языком о главном в церкви. Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, продолжает разговор о человеке как образе и подобии Божьем.
Возвращаясь к теме образа и подобия Божия, можно еще раз повторить вывод. Значит, образ Божий – это то, что дано человеку, каждому человеку, то, что неотъемлемо от человека, а подобие Божие – это то, что каждый человек призван достичь, то, что зависит от сознательных, свободных усилий человека. Одну иллюстрацию богословскую этого вывода, или точнее одно богословское основание, все-таки я хочу привести, основание для того, чтобы сделать вывод о таком развлечении образа и подобия Божия, чтобы совсем уж повествование не создавало впечатление такого набора тезисов, никак богословски не поясненных. Конечно, мы не можем претендовать в соответствии с ограничениями и по времени, и по жанру наших бесед на более полное обоснование, но все-таки одно библейское основание для такого развлечения хотелось бы назвать. Мы уже сказали, что в 26 стихе 1 главы книги «Бытия» говорится: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». А далее, если мы перейдем к 27 стиху, видим такие слова: «И сотворил Господь Бог человека по образу Божию, сотворил его». Как видим, подобие Божие уже не упоминается. Отсюда делается богословский вывод о том, что Бог задумал человека как существо, обладающее и образом Божиим, и подобием Божиим. Но вот сотворил Бог человека только как существо богообразное, для того, чтобы человек мог свободно, пользуясь теми силами, возможностями, которые ему, человеку, дал Бог, смог приложить свои усилия для того, чтобы достичь подобия в общении с Богом.
То есть как бы ему самому уже верил это.
Да, в этом проявилось особое призвание человека. То есть Бог, ну, не просто, так сказать, запрограммировал человека как существо, ну, можно сказать, обреченное на то, чтобы, например, перейти от богообразности к богоподобию. Нет, Бог дал человеку гораздо большее, дал человеку возможность свободно избрать путь к Богу и на этом пути приложить и собственные человеческие усилия, пользуясь помощью Божией, для того, чтобы достичь подобия Богу, достичь святости. Другими словами, можно даже сказать, что человек призван Богом к соработничеству с Богом в своем собственном становлении, совершенствовании. Это вот такое соработничество с Богом, пожалуй, выражает важную, существенную, одну из самых существенных сторон совершенства, которое дано Богом человеку.
Да, ведь мы наделены еще и способностью творческой. Это же удивительно вообще-то, да? Человек тоже сотворец.
Да, совершенно верно. Действительно, получается так, что в некотором смысле человек даже призван к сотворчеству с Богом. На это обращают внимание многие авторы. Творчество – это то, что необходимо человеку в общении с Богом, в христианской жизни. Ведь в христианской жизни человек общается с тем, кто предельно совершенен. И необходимо в этом общении реализовать, актуализировать все свои высшие способности и способности к творчеству тоже. Например, одна из глав книги подвижника XX века, недавно причисленного к лику святых, преподобного Сафрония Афонского, носит характерное название «Молитва-нескончаемое творчество». Общение с тем, кто является пределом совершенства, с Богом, конечно, требует от человека готовности встретить то, что ему непривычно по его обыденной человеческой жизни, то, что выходит за рамки человеческих представлений, требует принять это, открыться этому высшему, непривычному, необычному для человека, воспринять это и требует соответствующего ответа. Соответствующего ответа, предполагающего рост, постоянное преодоление, превосхождение тех или иных привычных представлений, привычного круга идей, касающихся понимания Бога и понимания христианской жизни, понимания общения с Богом. Поэтому, разумеется, творчество – это действительно то, что для христианской жизни совершенно необходимо. Конечно, мы, с другой стороны, знаем, что есть множество правил в христианской жизни, которые предлагаются святыми отцами. Но здесь важно также понимать, что эти правила нужны, важны, как то, что обеспечивает некое устойчивое, стабильное положение христианина, как то, что позволяет человеку закрепиться на том уровне христианской жизни, которого он достиг. Но при этом всегда важно понимать, что как бы человек не усовершенствовался в исполнении правил христианской жизни, он всегда призван к дальнейшему совершенствованию. Для христианина, как это часто подчеркивают святые отцы, чрезвычайно опасно начать считать, что тот уровень христианской жизни, которого он достиг, и является вполне достаточным, вполне соответствующим христианскому призванию. И, соответственно, опасным является проистекающая из этой мысли идея о том, что далее можно прекратить поиски, прекратить размышления, активные размышления, творческие размышления, реализующиеся в реальных делах, размышления, направленные и поиски, направленные на более полное единение с Богом.
Неужели такие бывают, которые считают? Ну, это уже прелесть какая-то.
Ну да, конечно, действительно, это чрезвычайно опасное состояние, состояние вот такой самоуспокоенности. Да, действительно, это состояние приближается к тому, что в аскетике именуется прелестью, но все это не означает, что эта опасность, этот риск минимален. Все-таки недооценивать вот такой риск некоторой самоуспокоенности, наверное, было бы неправильно. Несмотря на вот такую действительную, наверное, очевидность неприемлемости такого самопонимания христианского, тем не менее этот риск остается. Остается, и его, наверное, важно все-таки учитывать и о нем помнить.
Ну да, хотя по логике познания, вот мы, наверное, все знаем, что чем больше, кто-то из древних же философов сказал, что я знаю только то, что я ничего не знаю. Чем больше ты погружаешься во что-то, тем ты видишь еще какие глубины открываются. И это может быть даже в какой-то степени ну, может человек смутиться, что ли, да, поэтому вот нам нужны святоотеческие труды, как такой своеобразный компас, что мы идем правильно все-таки.
Да, конечно, здесь действительно поджидают христианина некоторые опасности, некоторые риски. В общем-то, часто человек как-то вырабатывает в своей жизни какие-то достаточно формализованные, достаточно стандартные способы решения тех или иных проблем, тех или иных вопросов, может быть, даже конфликтных ситуациях, так или иначе устраивается с таким формализованно стандартным образом в жизни, обеспечивая себе какой-то, ну, более или менее спокойный, такой безбедный образ существования. А вот движение, дальнейшее движение всегда предполагает встречу с чем-то неизвестным, всегда предполагает изменение вот того привычного круга навыков, каких-то приемов, с помощью которых человек более или менее научился в жизни спокойно и комфортно устраиваться. И вот такая неизвестность, которая предполагается движением к Богу, может тревожить человека, может его беспокоить. Человек может начать как-то, ну вот именно беспокоиться о том, смущаться, да, а правильно ли я шаг дальнейший сделаю, а если неправильный, то не приведет ли это к тому, что я потеряю даже то, что уже сейчас достиг, а как мне убедиться, что этот шаг будет правильным, что мне могло бы гарантировать, что я сделаю правильный шаг. Вот такие сомнения, такие колебания могут возникать у человека, и они могут мешать человеку вот действительно в таком энергичном, таком безоговорочном поиске, безоговорочной устремленности к Богу. Вот, и как результат может так или иначе в той или иной форме проявляться и, ну, вот такая склонность к остановке в христианском пути. Некоторые так и говорят, что, ну, вот я достиг некоторого уровня христианского, я избегаю каких-то тяжелых грехов. Ну вот, в общем-то, наверное, это мой потолок, и вот на этом я, пожалуй, и в целом и успокоюсь, и этим и ограничусь. Ну вот, такого рода опасности, такого рода соблазны все-таки достаточно, пожалуй, серьезную опасность могут представлять для христианина. Но, разумеется, призвание Божие – это призвание, обращенное к человеку, это призвание, если обратиться к посланию апостола Петра, стать причастниками божественной природы, божественного естества. Это высшее призвание. Оно включает не просто знание о Боге, не просто знание о божественной природе, не просто некие богословские знания, а причастность. Буквально это призвание означает стать частью божественной природы. Вот каково высшее призвание человека. И, конечно, оно требует предельной мобилизации, предельного такого раскрытия всех высших даров, данных человеку, и творческого дара тоже, разумеется, без сомнения. Высшее творчество в богословском понимании достигается человеком именно в общении с Богом. Но, конечно, творчество может проявляться и в других сферах. Но вот здесь тоже, чтобы нам не уклониться в еще одну важную богословскую тему – осмысление творчества.
Сколько их уже возникает вот у нас даже попутно, да? Я думаю, что мы будем со временем как-то их разворачивать, да? Потому что невольно вот хочется и о том, и об этом поговорить, и это важно очень.
Да, 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 действительно, темы важные и заслуживающие особого внимания. Они настолько важными оказываются, что трудно удержаться от того, чтобы хотя бы некоторое внимание в порядке отступления в русле основной темы по отношению к основной теме. Все-таки трудно удержаться, чтобы некоторое внимание хотя бы краткое им не уделить. Ну что ж, ну вот, что касается различия образа и подобия Божьего. Далее, следующий подвопрос в понимании богообразности человека предполагает, пожалуй, обращение к различным направлениям, то есть начинают вот это обращение к различным направлениям понимания образа Божьего в человеке. Если действовать таким обычным академическим систематическим путем, то для удобства обзора этих направлений важно каждое из этих направлений обобщенно охарактеризовать. Соответственно, следующее направление в понимании богообразности человека именуется в антропологии, в христианской антропологии, чертами образа Божия. Выделяются в человеке некие черты образа Божия. Что здесь подразумевается? Если говорить обобщенно, далее, конечно, нужно будет обязательно обратиться к примерам вполне определенным, но если говорить предельно обобщенно, можно сказать, что в этом направлении под образом Божиим в человеке понимаются различные совершенства человеческой природы, которые рассматриваются как образ абсолютного совершенства природы божественной. То есть божественная природа абсолютно совершенна. О человеческой природе мы, конечно, не можем говорить как об абсолютно совершенной, чтобы у нас не получилось, что человек становится столь же совершенным, как и Бог, чтобы не получилось того, что, как образно выражаются святые отцы, не получилось, что у нас Пресвятая Троица становится тысячеипостасной по числу человеческих ипостасей. Человек, да, это образ Божий, и в этом заключается совершенство человека, но все-таки при всем совершенстве человека это не то же самое совершенство, что и совершенство Бога. Это некоторое отражение, отображение божественного совершенства, но все-таки не то же абсолютное совершенство, что характерно для Бога.
Я думаю, с этим никто не дерзнет спорить.
Ну, напрямую, наверное, нет, но все-таки иногда в богословии возникают такие линии, такие тенденции, когда получается, в общем-то, нечто близкое к таким выводам. Не случайно святые отцы, вот я уже привел один из ярких образных святоотеческих примеров, не случайно они предостерегают против этого. Очевидно, что были некоторые предпосылки для того, чтобы к таким выводам приходить. Ну, хотя, наверное, все-таки не напрямую. Далее, черты образа Божия. Ну и какие же это черты? Прежде всего, и наиболее часто у святых отцов в качестве богообразной черты в человеке выделяется разумность. Разумность в смысле способности к логически упорядоченному, рациональному мышлению. Человек способен не просто действовать импульсивно в соответствии с тем, что заложено в его природе, как, например, действуют животные, не просто действовать как сумма различных вот таких природных импульсов неосознаваемых, а действовать осознанно, действовать продуманно, анализировать свои действия, выбирать из возможных вариантов действия тот вариант, который является наиболее правильным, наиболее подходящим. Для христианина, конечно, критерий вот такой правильности варианта действий – это то, насколько тот или иной вариант способствует, содействует, помогает приблизиться к Богу, соответствует призыву Божьему, соответствует заповедям Божьим. Для того, чтобы действовать таким наилучшим образом, и призван человек пользоваться своими способностями, способностями своего рассудка, способностями к рациональному осмыслению того, что он делает, того даже не просто, что он делает, а и что он думает, каково содержание его сознания, на какое содержание он направляет свои усилия, что он стремится в первую очередь узнать. Бог, соответственно, премудр. Что касается человека, конечно, такой абсолютной мудростью человек не обладает, но благодаря рациональным способностям, способностям к рациональному мышлению, человек способен к богообразному рассуждению, к рациональности. Вот так можно пояснить эту черту понимания образа Божьего. Бог абсолютно свободен. Бога никто ни к чему не может принудить. ни от кого Бог не зависит. Более того, даже от своей собственной природы Бог не зависит. Бог существует не в соответствии с теми механизмами, если можно так выразиться, ну, несколько упрощенно, которые заложены в его собственной природе, а существует так, как это совершенно свободно определяют божественные лица – Отец, Сын и Святой Дух. Соответственно, природа божественная такова, что о Боге можно говорить как об абсолютно свободном. Человек не обладает такой абсолютной свободой. У человека есть данности в его природе, у каждого человека есть и общевидовые природные особенности, и индивидуальные природные особенности. Но при этом человеку по образу божественной свободы дана свобода воли. Благодаря свободе воли человек по образу Божию имеет возможность направлять свою волю на достижение той или иной цели. Для христианина, конечно, главная цель, на которую он призван направлять свои свободные волевые усилия, это устремленность к Богу, это единение с Богом.
Вот это очень важно понимать, потому что часто люди новоначальные или вообще не церковные начинают, что называется, упрекать. Ну что же Бог смотрит, куда Он смотрит, почему происходит то, почему происходит это. Это вот получается подмена из-за того, что мы не понимаем, что человек-то свободен в своем. Другое дело, что он свободен в силу своего, так сказать, понимания, разумения, в силу своего богоподобия, даже рискнем сказать, да?
Да, причем со свободы, почему вот принципиально важно для христианской антропологии утверждение свободы человека, со свободой неразрывно связана ответственность. Только тогда можно говорить об ответственности человека, когда мы признаем свободу человека. Невозможно говорить об ответственности кого бы то ни было, кто не свободен. Например, у животных нет свободы, поэтому никак нельзя сказать, что некое животное ответственно за то, как оно поступает. Даже если некое животное, ну, собака, например, кого-то укусила, то есть поступила, ну, в человеческом понимании, в христианском понимании как-то плохо, невозможно за это возложить ответственность на собаку. Она так поступила, потому что, ну, может быть, она была выдрессирована так. То есть такой механизм...
Инстинкт ей велит поступать, так,
да,
или иначе.
Да, некий инстинкт, некий либо врожденный, либо приобретенный в результате дрессировки, полностью ее поведением управляет. Она не свободна, она не может самоопределиться по отношению к этим инстинктам. Соответственно, она и не несет никакой ответственности, невозможно на нее возложить ответственность за то, что она делает. Другое дело человек. Человек всегда имеет возможность, какие бы ни возникали у него эмоциональные порывы, какие бы механизмы, может быть, не развивались в его природе и не подталкивали его к тем или иным действиям, к тем или иным проявлениям. Человек, как существо свободное, всегда имеет возможность дистанцироваться от этих импульсов и самоопределиться по отношению к ним. Имеет возможность либо их принять, либо их не принять, либо их принять, но в некотором трансформированном виде, то есть так или иначе действовать свободно. И уж если человек поступил, если говорить о христианине, поступил не так, как это предполагается той или иной заповедью, то он за это несет ответственность. Он не может оправдаться тем, что, ну, такова его природа. Не может оправдаться тем, что вот в его природе возник некий такой эмоциональный импульс, и он оскорбил там ближнего, например. Потому что он свободен и имеет возможность, как существо богообразное, самоопределиться по отношению к тому или иному импульсу, соотнести этот импульс с тем, что достойно или недостойно христианина, допустимо или недопустимо для христианина, удаляет христианина от Бога или приближает, и, соответственно, пользуясь свободой выбора, связанной со свободой воли, поступить наилучшим с христианской точки зрения образом.
Нашего микрофона был Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Продолжение темы в одной из наших ближайших программ. В последнее время возрос интерес к личности и поучениям старца Антония Семенова, нашего современника, подвижника веры. И сегодня мы начинаем новый радиоцикл «Поучений старца Антония». Читает Николай Бульчук.
Духовные беседы и наставления старца Антония. Все пророчества делятся на две категории: те, что сбываются полностью, и те, что частично. Старец Антоний себя пророком не считал, но еще в 70-е годы прошлого столетия увидел картину сегодняшнего мира в мельчайших подробностях. Более того, он легко устанавливает причинно-следственные связи. Но он не из тех пророков, кто радуется тому, что оказался прозорливее остальных. К счастью, он не только показывает, но и объясняет, каким образом возможно разрубить тяжкие кармические узлы при жизни как отдельного человека, так и целых государств. Он предлагает уйти в пустыни, но не те, что есть на географических картах. В каждом человеке есть своя пустошь, и там можно найти спасение. «Что есть главное в пустыне?» – говорит старец Антоний. «Это однообразие, ни на чем глаз не задерживается, все одно. Строит дьявол миражи, будь то зелень, вода, золото. Надо, как пишут святые пустынники, обратиться ко Христу, сотворить молитву, перекреститься, и все отойдет. Вот и сегодня нужно стремиться к такому состоянию души, чтобы взгляд ни к чему не прилеплялся, чтобы для тебя окружающее было пустыней. Осуждай себя, что увидел в пустыне соблазн, значит, хотел увидеть». Точнее, к этому расположен. Так и с грехом. Видит человек вокруг себя один грех и грешащих, обращает на это свое внимание, пропускает через свой разум и становится соучастником греха. А не обрати внимания на это беззаконие, испепеляй прежде свои недостатки, и осквернения нет. Вот тебе и пустыня. А то ведь в первый раз заметил, не взгодовал, второй уже как бы интерес проявился, чем там люди заняты, а на третий и самому попробовать захотелось. Кто хочет спасения, покинет города и комфорт, отправившись в пустынную местность. А война, она от сотворения мира идет». Часть первая. Вступление. Мне не хотелось ехать на эту встречу. Вообще отношение к данной категории православного населения было, мягко говоря, неоднозначным. Да и судите сами, что это значит «старец», «старица», когда речь идет о людях, живущих вне стен монастырских. В миру. Очень и очень часто за столь дорогими православному сердцу понятиями скрывалось дремучее невежество, ханжество и стремление к получению хлеба насущного без пролития пота трудового. Старец, кто он, монах ли, послушник ли, что за этим кроется? Сколько дремучих бредней я слышал от своих прихожан, распространителями которых были какие-то бродячие старцы. Но так или иначе, а люди едут к ним. Даже будучи священниками или иеромонахами, они не имеют официальных приходов. Их приход – вся Святая Русь. Но это я говорю сейчас. В тот момент для меня они были воплощением своеобразного юродствующего сектантства, некой дикой темной природы, той природы, что преподала страшный пример раскольнических самосожжений, увлечения буквой и отвержения духа. Итак, мы едем к старцу Антонию. Кто он? Схимонах, иеросхимонах, послушник, инок, архиерей или священник? Ничего этого мы доподлинно не знаем. Около полугода назад стали раздаваться вопросы по поводу некоего старца, которому было видение о конце света. Вначале я отшучивался и вообще старался приписать все неверию людей в официальное, стремлению найти истину где-то вне стен иерархических. Даже проповедь сказал на эту тему. Но вопросы не утихали. Их количество даже увеличивалось. Не обращать на них внимания было бы уже делом неразумным, тем паче, что вопросы-то глупыми и не назовешь. Более того, будучи большим почитателем святителя Игнатия Брянчанинова, я многократно находил созвучие слов старца с тем, что утверждал жизнью и словом на основе Священного Писания и святоотеческого предания великий богослов и святитель XIX века епископ Кавказский Игнатий. А тут прихожане. «Батюшка, вам стоит съездить к старцу». На одной из архиерейских епархиальных служб при большом стечении духовенства я услышал разговор о некоем Антонии, еще царском протоиерее, много претерпевшем при советской власти. Были и Соловки, и Колыма, и прочее, и прочее. По освобождении своем на службу принят не был, как неблагонадежный. Дети от отца отказались, и тогда Антоний, священник Бога Живаго, идет на работу кочегаром в небольшом городке. Люди очень любили своего попа. Нет, в городке был храм, были настоятели, то лучше, то хуже. Но их, как водится, регулярно меняли. Иногда люди и имени-то запомнить не могли. Богу ведомо и архиерею. Но был Антоний кочегар. Ночами появлялись посетители возле его печей и просили крестить, светить, отпевать, помолиться. В общем, обо всем том, в чем нуждается душа православная. Я не выдержал и спросил: «Так это тот старец, что поселился в нашем городе? А ты что, у него еще не был?» Услышал в ответ удивленный возглас знакомого священника. «Мы завтра едем. Хочешь, поехали с нами?» И я согласился. Теперь вот мы следуем на окраину большого города в частный сектор, в дом женщины, приютившей столь знаменитого старца. А знаменит он был не столько своей необычной судьбой, сколько видением последних лет существования мира и пророчествами о том, как и кто может спастись. При общем интересе к этому вопросу понятно, что безвестность Антонию не грозила. Так, во всяком случае, я думал перед встречей. Первая встреча. Передняя машина остановилась, мы приехали. Небольшой аккуратный дом. Возле калитки нас встречает женщина приветливой улыбкой. Мои спутники ей, видимо, хорошо знакомы. Тут же начинаются расспросы о здоровье матушек, детворы и тому подобное. На удивление, женщина одета в довольно светлое платье, платок на голове вообще белый и повязан, как у стрепух, по-слобожански, назад. Я ожидал черных платьев, платков, нарочито угрюмых кликушеских лиц. Почему-то именно это считается истинным православным обликом. А увидел нормальных людей с улыбкой на устах. Из дома вышло еще несколько женщин. Среди них были и прихожанки нашего храма. Хорошо зная мое отношение к, скажем так мягко, неформальному православию, они засмущались, засуетились, как это в народе говорят, готовы были сквозь землю провалиться. По всей вероятности, выражение моего лица лишь усугубляло их опасения возможной ептемии. Я был напряжен, зол на себя за согласие на эту поездку, чувствовал страшную неловкость перед прихожанами. Говорил, говорил, и на тебе, оказываюсь во дворе старца. Надо сказать, очень кстати обстановку разрядил ехавший с нами пожилой священник, митрофорный протоиерей с непререкаемым авторитетом, вообще удивительной порядочности человек. Легкая шутка, чуть насмешливая улыбка, и вот дверь комнаты старца. Я захожу и замираю. Это состояние невозможно передать словами. Это переживание какого-то детского восторга и трепета одновременно. На металлической кровати полулежал столетний старец. Он был очень высокого роста, что-то, вероятно, под 1,90 м. Имел необычайно правильные славянские черты лица. Огромная борода и длинные слегка вьющиеся волосы на голове были белыми. Нет, это не была цыганская седина. Эта белизна была как бы олицетворением сущности этого человека. Весь облик его, облик монаха, аскета первых времен христианства, поражал величием и одухотворенностью, молитвенностью. И только глаза были несколько иными. Они излучали какую-то необыкновенную свежесть и доброту. На устах играла легкая улыбка, добрая, ласковая, я бы сказал, согревающая. «Заходите, отцы святые, заходите!» «Да уж, думаю, святые. Тут грехов хоть каждый день на исповедь». Не успела у меня мелькнуть эта мысль, а старчик-то и отвечает, как бы продолжая свою первую фразу. «Да, грехов у всех хватает, но святость священника особого рода. Это не святость подвижника, Божьей милостью и помощью обретенная, зависящая от отсутствия согрешений. Изначальная святость священника, дарованная, нестираемая. Иной и умудрится подрасплескать, а Господь восполнит. Плох, да свой». Окружающие не поняли, естественно, что они слышат ответ на мою мысль, а я взял себе это на заметку. Нужно быть осторожнее. Все по очереди облобызались со старцем и по его приглашению присели на стулья, стоявшие у кровати. Тут вот были только что ораторы. Старец кивнул головой на стулья и усмехнулся. Доказывали абсурдность страшного суда, конца света, рая и ада. Дескать, придумали все темные рыбари. Может, и слышали истину. Да уразуметь не смогли. Высшее образование отсутствовало. Мы вот светлые головушки, существование Бога не отвергаем, но не как личности, а всеобщего космического разума. И цитатки у них подобраны под очередную душепагубную теорию. А я лежу и думаю. Улыбка исчезла с губ отца Антония. Это бы их рвение, да на учебу, а не учительство. Закончили они и ждут, что скажу. А что сказать? Сказать-то и нечего, глупость одна. На глупость и отвечу глупостью. А бесы вы видели, говорю? Ну, они обижены в ответ. Мы с вами серьезно, а вы шуточками. А я им в ответ, что, дескать, вы и Евангелие дерзаете цитировать, да и со святыми отцами, с творениями их знакомы, а разумения нет. Вы пришли найти подтверждение вашим своемудрениям и прежде всего мысли о ненужности церкви, о ее ненеобходимости в деле спасения. Увы, я вам не помощник. Да, сидел, да, не был принят в клир нескольких епархий, но разве это может быть поводом для хулы на церковь с ее догматами? Вы Евангелие пытаетесь обратить против церкви. А кто дал-то его вам, как не апостольская кафолическая церковь? А за бесы я вам, не шутки ради. Это не шутки его видеть. Перечитайте преподобного Серафима Саровского или святителя Игнатия Брянчанинова. Молчат, а что им сказать? Сказать-то нечего. Увидеть – значит узнать. А узнать – это уже не вера, а знание. Разговор о вере. О вере вроде бы как и легче говорить. Вера – попробуй, узнай, где правда. Я верю в то, а он в иное. На первый взгляд все логично. Увы, только на первый. Старец замолчал. Мои спутники, чувствуя усталость отца Антония, стали подниматься со своих мест и прощаться. Я последовал их примеру, хотя из этого дома, казалось, и не выходил бы. Такое спокойствие и умиротворение были в душе. Мы раскланялись, и вот уже у дверей я услышал голос старца. «Отец Александр, а мы с вами-то уже и знакомы». Что-то дернулось у меня в груди. Да, действительно, было нечто знакомое в разговоре отца Антония. «Ну что?» «А помните Верхнедонское, а, отец Александр?» «Я вспомнил». Это были страшные страницы моей жизни. Страшнее и придумать нельзя. Настигло горе, хотя, если быть точнее, признаки горя. Не хочу возвращаться даже так, в то время, но две ночи мы с матушкой не спали. В воскресный день я служить не могу. Прихожане все знают нашу трагедию. Сошлись в храме и читают акафисты. Дело было где-то в 9 или в 10 утра. Ко мне подходит молодой парень и говорит: «Батюшка и матушки велели передать вам, отец Александр, чтобы вы не переживали, не предпринимали никаких действий, но молились. Все уже разрешилось, все хорошо». Честно, я от его слов оторопел. Какие батюшка и матушки? Жил в поселке мой предшественник по настоятельству, выходец из Львовской области, запрещенный в священнослужении. Но к таким делам он уж меньше всего. К нему приезжали за запчастями для иномарок, для перепродаж каких-то, но подобное. А тут батюшка и матушки. Паренька я знал неплохо, частенько он просился на клиросе что-то читать, старался, очень хорошая дикция, но службы посещал как-то нерегулярно. В ответ на увещевание Виктор, а так его звали, не оправдываясь, отводил взгляд и старался перевести разговор на другую тему. Не очень все это было понятно. Поэтому, когда он попросил характеристику и благословение для поступления в семинарию, то я ему отказал. И вот опять нечто неудобно воспринимаемое. «Кто? Кто, Витя?» «Отец Александр, ну, вы же знаете, что в поселке живут монашки еще царского пострига. Так вот, когда я не на службе, это я у них, у матушек. А сейчас у них гостит отец Антоний. Все молились и вот велели вам передать». Поселок был своеобразный, кого тут только не было. Не буду говорить про сектантов, истов, баптистов, иеговистов, и же с ними души губит. Тут были организации и пострашнее. Очень сильная и большая секта сатанистов. Вообще, в Верхнедонском было очень много бесноватых. Древняя легенда гласила, что в этом месте было капище идольское. И такое капище, что к нему съезжались как древние народы, так и ногайцы, татары со всех сторон. Греки построили храм в честь Димитрия Солунского Мироточивого где-то в первой половине XV века. сохранилась икона от освящения храма, дата 1514 год. Но черные дела в поселке не прекращались. Дивным образом Господь хранил свой дом. Ни снаряды его не брали, ни сатанисты-большевики не могли взорвать по той или иной причине. О существовании на приходе старушек-монахинь я узнал едва ли не в первый день первого всеношного бдения. Матушки поселились здесь давно, с тех пор, как где-то в конце 50-х были взорваны храмы во всех окрестных поселках. Говорили, что самые старые из них уже и не поднимаются. Уход же лежит на более молодых, живших при матушках. Как-то приходские проблемы отвлекли от этого вопроса, да и внимания особого всему не придал. Но вот однажды, после литургии, мне староста и говорит: «Батюшка, матушки на службе были, свечи покупали, ставили и заказали литургии о здравии и об упокоении». И говорит все это с таким восторгом и радостью, я не понял. А он отвечает: «Батюшка, матушек здесь, в поселке, все очень уважают. Когда назначают нового священника, они приходят или присылают кого-то из своих, дабы посмотреть, как служба правится. Если правильно, то они ходят, если нет, и свечи не купят. И на них смотрят все местные жители. Великим постом они приходили и принимали святые тайны. Еще раз я с ними столкнулся, а точнее услышал о них, когда была назначена архиерейская служба по доводу мерточения иконы в храме. Машина святителя приехала, а его нет. Келейник молчит. Протодиакон загадочно улыбается, а водитель признался: «Владыка у матушек, у них сейчас отец Антоний». Удивлению моему предел трудно было определить, но опять суета все затмила, и я даже не поинтересовался, кто же этот батюшка. И, как показало дальнейшее, напрасно. «Витя, — спрашиваю, — ну ладно, матушки, а батюшка-то кто?» «Как кто? Отец Антоний. Он у них постоянно бывает, литургии служит, исповедует, причащает, наставляет всех нас. Кто же еще?» «Он о вас тоже молился. Всю ночь. Сказал, чтобы вы успокоились. Уже все хорошо». Я этого «хорошо» в тот момент не видел. Но вошел в храм. Сотни людей молились, читался акафист. Как-то само собой стал на колени, взял в руки акафистник и со слезами стал служить молебен. О том, что все уже действительно хорошо, я узнал только вечером. И вот тогда возник действительно серьезный интерес к этому старцу, отцу Антонию. Я его увидел. Была какая-то праздничная служба Великого Поста. Начинаю каждение после проскомидии, и тут подскакивает старший пономарь и едва не кричит: «Батюшка, отец Антоний в храме». Выхожу на каждение, и сразу взгляд останавливается на величавом старце в подряснике и теплой, несколько старинного покроя, рясе. После каждения на часах выхожу и приглашаю священника сослужить. Он вежливо отказывается, сославшись на то, что будет служить в другом храме. И все. На малом входе его уже в храме не было. Потом был перевод, новый приход, и все растаяло в суете дней текущих. Сейчас опять слышу знакомый голос: «Помню, отец Антоний, вспомнил. Ну так провожатых вам не надо, я мню, отче. Наведывайтесь, если между трудами праведными время будет. Я, правда, слышал, уж так вы нас, старцев, не любите. И все-то мы дремучие, и все-то мы невежды. Да и крест Христов нести не хотим. Восхищаем чужое стадо. В общем, все беды от нас, а, святой отец? Листочков двух одинаковых не найти. Что уж говорить о людях, отец Антоний. Вот-вот, я тоже о том же. Так утром завтра я вас жду. Мои спутники уже давно вышли и были удивлены тем, что я замешкался. А я ждал утра. Еще и еще раз прочитывал строки святителя Игнатия Брянчанинова, жизнь оптинских старцев, соизмеряя все с происходящим, ища ему должное объяснение.